иностранных дел Аликбек Джикшенкулов, который в интервью радио «Азаттык» отметил, что по новой конституции Кыргызстана президент не должен самостоятельно определять векторы внешней политики страны. Но главная дискуссия связана с заявлением Таджибаевой. Даниил Кислов, главный редактор агентства «Фергана» в Москве, в блоге «Радио Эхо Москвы» озвучил мысли тех, кто считает, что мужества и отваги Розы Отумбаевой как раз и не хватает. Мужества признать горькую правду о ситуации в стране и публично заявить об этом. Алмаз Исманов, журналист и блогер из Кыргызстана, находился во время июньских событий в городе Ош. Исманова удивила реакция Мутабар Таджибаевой.
Во время июньского конфликта я очень многое читал правозащитников соседней страны, и для меня было очень странно, что они называют себя правозащитниками, а как раз забывали о правах человека фундаментальных. Это было больше похоже на какую-то вот истерию. Хотя забывают, что когда им было тяжело, именно кыргызстанские правозащитники протянули руку помощи. И для меня больше авторитет наши правозащитники, которые, невзирая на национальность, на какие-то различия, несмотря на мощный прессинг со стороны общества, потому что нельзя отрицать того, что сейчас очень сильные националистические настроения в обществе, они помогают всем. Телекан Исмаилова, Азиза Абдрасулова, это Чулпон Джакупова, Сардар Багишбек, Нурбек Тактакунов.
По мнению Исманова, реакция правозащитницы была радикальной.
Резкое заявление Таджибаева, оно просто это все перечеркивает. Это настолько неэтично,
сказал журналист Алмаз Исманов. Пока продолжаются горячие споры, кто прав, кто виноват, и достойна ли Роза Отумбаева награды, и правильно ли поступила Мутабар Таджибаева, два события, как две стороны одной медали, обнажили неутихающую боль за юг. Впереди у мужественной женщины Розы Отумбаевой много испытаний. Традиционно неспокойные в Кыргызстане весенние месяцы, годовщина апрельских и июньских событий, ожесточенная президентская гонка, хотя и без ее кандидатуры, но все же усиливающая напряженность в стране. Аида Касамалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
Накануне женского дня из Москвы пришло трагическое известие. В ночь на 7 марта скоропостижно скончалась наша коллега, известный журналист, признанный эксперт по Кавказу и Центральной Азии Санабар Шерматова. Она была из тех журналистов, которые знали не только то, что происходит в этих двух регионах, а еще то, что происходит на самом деле. Если до 7 марта поисковые системы интернета на запрос Санабар Шерматова выдавали сотни ее статей, то после добавилось очень много статей о ней. Вспоминали ее коллеги, журналисты и политики, государственные деятели и простые люди. Так в одночасье мы стали говорить о ней в прошедшем времени. Только когда такие люди уходят, вдруг начинаете искать ту черту, которая проходит между настоящим и прошлым, и не находите. За неделю о Санабар было сказано очень много. О ней, как о российской журналистке, еще будут говорить. Сегодня же мы хотим сказать несколько слов о неизвестной русскоязычному слушателю Санабар, нашей Санабар, которая в начале 90-х сотрудничала с узбекской редакцией нашего радио. У микрофона Сарвар Усман.
В часы, когда готовилась к эфиру наша программа, родственники и друзья Санабар Шерматовой оформляли необходимые документы для того, чтобы ее проводить в последний путь. А конец этого пути – ее родина – Узбекистан. Здесь она родилась, здесь она выросла, здесь она получила образование, отсюда ее проводили в Москву. В Москве она стала тем, кем она стала, и, как писал сайт Фергана.ру, автор с прекрасным русским словом, она была по духу настоящая узбечка. Она гордилась этим, но и очень переживала за свою проблемную родину, по которой тосковала и куда ездила каждый год. Буквально об этом говорит и бывший директор узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Якуб Турон.
Санабар писала для нас и до развала Советского Союза, но после обретения Узбекистана независимости она стала активно сотрудничать с нами. В своих статьях она очень ярко освещала процессы, происходящие в Узбекистане. Она искренне переживала за свою родину.
Говорит Якуб Турон. В начале 90-х в Москве, кроме Санабар, с нашей редакцией сотрудничал еще один журналист, Йодер Обыт, вспоминает он. Известный узбекский диссидент, журналист и поэт Йодер Обыт вот уже несколько лет живет в Австрии. Мы связались с Йодер Атя, которому на днях исполнилось 70 лет. Вспоминая годы совместной работы с Санабар, Йодер Обыт говорит.
С ней мы работали долгое время вместе для радио «Озерлик». Она родной язык знала прекрасно, несмотря на то, что в основном она все материалы писала на русском языке, как русская журналистка.
Говорит Йодер Обыт. Да, Санабар была русскоязычной журналисткой, но она родной узбекский не только знала прекрасно, а чувствовала оттенки каждого слова, говорит Йодер Атя.
Часто мы делали переводы друг для друга, я ей переводил ее материал на узбекский. Иногда мы спорили на русском языке, например, «полевой командир». Это на узбекский переводили, обычно и сейчас переводят так, как дала командира. Это буквально правильно, но смысл неправильный был перевод. Она говорила, это только «дала» — это «поле», это понятно, но на русском языке «поле» имеет две смысла. «Поле боя» — есть такой термин, а на узбекском языке по-другому звучит. «Дзанговор командир». Я очень согласился.
Говорит известный узбекский диссидент, журналист и поэт Йодер Обыт. Журналистика Санабар Ширматовой была для нас школой объективной и непредвзятой журналистики, говорит еще один ее коллега, независимый журналист из Намангана Носер Зокер. Пришедший в наш цех из артистов с симпатией к демократическому движению, Носер Зокер признает свои ошибки тех лет.
O'sha paytlarda haligi siyosiy jarayonlar bo'lib turgan ozini og'ib ketib qolardik muxolif fikr tomonga.
В силу того, что мы связывали свои надежды с новым для нас демократическим движением, в своих материалах допускали некоторый крен в пользу демократов. Но Санабар всегда давала объективную, строго взвешенную картину происходящего.
Lekin Sanobar ham hech qachon bu tomonga og'masdan xolis
говорит Носер Зокер. Санабар Ширматова, в отличие от романтиков, как Носер Зокер, видела не только то, что происходит, но и то, что произойдет в будущем.
1996 yil men Rossiyaga borganimda bir 5-6 soat birga gaplashib.
Я встречался с Санабар в 1996 году в Москве. Разговаривали мы долго, часов 5-6. Говорили мы о будущем Узбекистана, о путях его развития. Тогда она предупреждала, что теперь будет очень трудно членам демократического движения, что будет увеличиваться поток эмигрирующих из Узбекистана. Так оно и случилось.
Говорит Носер Зокер. Я разговаривал с Санабар Ширматовой буквально 2 недели назад. Оказалось, что она совсем недавно вернулась из очередной командировки в Кыргызстан. Она рассказала, с кем встречалась в Бишкеке, говорила о своих надеждах и тревогах, делилась своими планами. Она говорила, что приступает к работе над книгой. Вдруг не стало ее. Не будет теперь и ее книги. Прощай, наша Санабар. Санабар всей Центральной Азии.
По оценке международных правозащитных организаций, Туркменистан остается одной из самых закрытых и репрессивных стран мира. Гражданское общество практически полностью уничтожено репрессивной политикой правительства Туркменистана. В 2003 году правительство изменило закон о НПО, фактически сделав невозможным существование организации гражданского общества в стране. Но, несмотря на это, несколько смельчаков продолжают работать как гражданские активисты. Одним из тех, кто открыто работает как гражданский активист в Туркменистане, является Наталья Шабунц, с которой беседовала наша коллега с туркменской службы Джахан.
Наталья, вы являетесь одной из немногих представителей гражданского общества Туркменистана. И, несмотря на всю сложность ситуации, работаете внутри страны. Вы стояли у истоков создания гражданского общества в Туркменистане. Расскажите, как вы начинали работать и какова нынешняя ситуация с гражданским обществом в стране?
Дело в том, что у нас все прекрасно развивалось. И когда-то мы были даже на первых позициях в Средней Азии. И те пособия, которые мы писали, до сих пор пользуются успехом. Но как это успешно все останавливали? Понимаете, не надо было прекращать работу с общественным движением. Кроме того, не разрушать вообще все, что было. Не уничтожать и не высылать активистов, которые работали. А сейчас, в течение достаточно 15 лет, вкладывал в Союз деньги, развивались общественные организации, гражданские какие-то инициативы снизу. Но следом приходили работники государственной безопасности и угрожали людям, у которых появлялись какие-то инициативы. Я работала в Контрпартии практически с начала его организации и до закрытия. Как люди с каким энтузиазмом объединялись, чтобы делать что-то? Когда строили общественные туалеты или чинили крыши, было столько энтузиазма, но приходили опять-таки товарищи в штатском и говорили, нельзя это делать. Сейчас все благополучно разрушили.
Вы говорите, что с вами работали много людей. Где они сейчас? Что с ними? Могли вы привести пример?
Был у нас активист, который активно работал с американским посольством. Он ездил и фотографировался с Лорой Кеннеди и так далее. Абдурахман Байрамов. Он сидит за то, что попытался выдвинуть себя депутатом самостоятельным, а не назначенным. И до сих пор он сидит.
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
Пока мы не начнем заботиться о конкретном человеке, ничего с мертвой точки не сдвинется. Опять же, только общественная инициатива снизу. Без этого ни одно общество не может развиваться. Тюрьмы надо открыть и потом восстановить программу работы с общественными организациями. Теперь назначили несколько общественных организаций и считается, что это гражданское у нас общество. Просто, не знаю, может быть, появится какой-то мальчик, который скажет, а король-то голый, а? В конце концов, а? Давайте смотреть на вещи трезво. Если будут продолжать танцевать вокруг елочки и изображать, какие у нас великие изменения к лучшему, то все так и останется. Как начинал замечательно президент? Ну как болезни всесильной власти портят людей? Хотя что-то меняется. Если у нас еще год тому назад в новые больницы отбирали только по национальному признаку и по признаку внешней красоты, то сейчас вот при открытии новой больницы травматологии начинают отбирать специалистов.
Наталья, в течение прошлого года президент Туркменистана несколько раз поднимал вопрос о регистрации политических партий. Как вы думаете, почему до сих пор в стране действует только одна партия?
О какой партии вообще может быть речь, когда у нас гражданское общество раздавлено, когда любая маленькая инициативная группа воспринимается как враг государства? Ну какая может быть партия? Партия должна быть на свободной основе, а не так, как сверху сказали, спустили. Я уже говорила о том, что у нас партия может быть только в двух вариантах. Первая демократическая, вторая аграрная, там еще какая-то. Или партия, окрашенная в разные цвета, проходит перед трибунами. У нас нет никаких условий, ни законодательства для создания партии. Поэтому это все просто на уровне декларации для того, чтобы международные организации, в первую очередь ЕС, сделала вид, что они поняли, что у нас идут преобразования. И любая инициатива, это была бы просто как составление нового списка неблагонадежных. Не может быть в стране, где подавляется любая инициатива, идти речь о каких-то партиях.
Как вы думаете, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке может повлиять на туркменские власти так, чтобы в стране не только говорили о реформах, а стали их реально проводить?
Вы знаете, к сожалению, в этом отношении я пессимистка, но, как сказал поэт, нет диктаторов несвергаемых, есть свергаемые слишком поздно. И мне бы очень хотелось, чтобы все-таки что-то менялось. И опять же, больше всего я боюсь, чтобы не было у нас там бунта, революции, я за эволюцию. Ну вот, ну эволюция, наоборот, это тоже регресс. Сейчас, к сожалению, происходит очень такая неприятная тенденция. Сейчас идет не перепись населения, а опись населения. Я знаю абсолютно достоверно. Сейчас посылают медсестер, работников, и выписывают родителей в особый список тех мальчиков, девочек, взрослых, которые учатся или живут за границей. Сейчас составляется черный список тех, кто живет за границей. Вот пока нас будет пересчитывать, считать, выпускать, не выпускать, мы останемся на том же уровне.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Таджикистане среди более 2300 официально зарегистрированных носителей ВИЧ 450 женщин. Среди них немало и будущих мам. По некоторым данным, из 140 беременных женщин-носителей ВИЧ 40 уже родили, а остальные должны стать матерями до конца этого года. Многие из них никогда не изменяли своим мужьям и верно ждали своих кормильцев, супругов из России. Но в итоге получили от них в подарок не только долгожданные деньги, но и вирус СПИДа. Об этом репортаж нашего коллеги из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Тахира Сафара.
Для работы, чтобы вылечить своего малолетнего ребенка, полгода бегала по больницам и пыталась сделать все ради спасения полуторагодовалого дитя.
Врачи спросили меня, не болела ли я сифилисом или гонореей. Я ответила, что нет. Так как моему ребенку было необходимо экстренное переливание крови, я без предварительного анализа сдала ее. Но спустя месяц он скончался.
22-летняя Дилрабо не знала, что ее кровь инфицирована вирусом иммунодефицита человека, которым ее заразил муж-мигрант. Он до последнего скрывал, что является носителем этого вируса, и закрыл глаза, когда с его ведома жена пошла к врачам на переливание крови. Сам он скончался по истечении 10 дней после смерти сына. Это непридуманная история, которую можно прочитать в «желтой прессе». Это история жизни реальной молодой женщины, которая с большими надеждами 3 года назад вышла замуж, однако так и не увидев счастливой жизни, в августе прошлого года обреклась на смертельную болезнь. И таких судеб десятки. Саюхад, Носираса, Наубар и еще многие другие женщины говорят, что так их отблагодарили мужья за верность, за то, что долгие месяцы в отдаленных селах терпеливо и с надеждой на лучшую жизнь ждали их из России. В настоящее время в Таджикистане среди более 2300 официально зарегистрированных носителей ВИЧ 450 женщин, среди них есть и будущие мамы. По словам Севары Камиловой, руководителя неправительственной организации «Гулисорх», оказывающей помощь матерям, имеющие положительный ВИЧ-статус, в настоящее время в Таджикистане проживают 140 беременных женщин, носителей ВИЧ, 40 из которых родили.
По данным Центра по борьбе и предотвращению ВИЧ, большинство из оставшихся женщин родят до конца этого года.
Многие женщины имели постоянного партнера. По официальным данным, среди 50 беременных женщин в Таджикистане, у которых был выявлен вирус в течение последних 5 лет, только 6 не имели постоянного партнера. Манижа Хаитова, директор Центра по психологическому здоровью и ВИЧ-СПИД, говорит, что жертвы страдают вдвойне, потому что стигма или предвзятые отношения людей, плохо информированных о путях заражения СПИДом, давит на них.
Они нуждаются в качественном лечении, в уходе, поддержке, но, к сожалению, приходя в больницу, они не могут открывать свой статус, потому что очень высокая стигма и дискриминация наблюдается именно со стороны медработников, медицинских работников.
Саюхат из-за слабого здоровья постоянно обращается за помощью к врачам, испытывая при этом унижение и оскорбления.
Один раз для анализа крови у меня попросили денег. Сказала, что у меня сейчас их нет. Они сказали, что торговать телом можешь, а денег дать не можешь. Они смотрели на меня, как будто я проститутка.
Согласно проведенному исследованию в Таджикистане, только 60% медицинских работников готовы оказывать помощь больным ВИЧ-СПИДом наравне с другими больными. По мнению таджикских чиновников, для предотвращения стигмы в отношении ВИЧ-инфицированных и распространения этого заболевания в стране реализуется много программ, которые способствовали тому, что в течение 3 последних лет отношение к ВИЧ-инфицированным немного улучшилось. Однако, по словам экспертов, если стигматизация продолжится, ВИЧ-инфицированные уйдут в тень, в результате чего осложнится контроль, регистрация и предотвращение распространения этой болезни. Болезнь, которая стремительно распространяется в Центральной Азии по сравнению с другими странами мира, и, по сведениям ООН, может иметь опасные последствия для целого региона.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И вот, наконец, пришло время говорить о Бекайши, Нурайши, Гулайши и Джанайши. Им сестрам, четверняшкам из Алматы, исполнился год. Отец Бекайши, Нурайши, Гулайши и Джанайши, Есентай Капар, опасается, что после прекращения выплаты госпособия на детей в связи с достижением ими годовалого возраста его семье придется туго. Казахское государство поддерживает многодетные семьи только декларативно, говорят эксперты. С проблемами отца Бекайши, Нурайши, Гулайши и Джанайши знакомилась корреспондент казахской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Дильбегим Мавлони.
9 марта семья Есентая Капара и Назымгуль Куанган из Алматы отметила день рождения четырех дочерей – Бекайши, Нурайши, Гуляйши и Жанайши. В соответствии с казахской традицией малышкам сделали обряд, называемый «разрезание пут». Четверня в семье Есентая Капара родилась в прошлом году. В Алматы это пока первый случай рождения на свет четверняшек. Родители малышек на тот момент жили в 24-метровой комнате в общежитии Академии спорта и туризма. Отец детей Есентая Капар говорит о том, что счастлив, несмотря на сложности, возникшие после рождения четверни.
Мы тоже были детьми, только став родителями, поняли, как сложно растить и смотреть за детьми. Но все трудности забываются, когда слышишь их смех, наблюдаешь за их проделками. Вначале мы все были растеряны, а сейчас такое ощущение, что все осталось позади.
После публикации в прессе о рождении четверняшек в семье Есентая Капара акимат города Алматы предоставил им в аренду трехкомнатную квартиру в микрорайоне Айнабулак. За аренду квартиры, помимо оплаты коммунальных услуг, надо платить 5000 тенге, около $30 в месяц, говорит Есентай Капар. По его словам, он не вправе приватизировать эту квартиру. Есентай Капар работает в нескольких местах. Он жалуется, что социальной помощи, которую оказывает государство многодетным семьям, недостаточно. По его словам, от государства они получают детское питание и ежемесячное пособие на каждого ребенка. Всего на четверых детей им выдается около 40 тысяч тенге, примерно $270. Согласно закону, после достижения детьми одного года пособие не выплачивается, говорит глава семьи.
Мои коллеги помогли, собрали деньги. Пенсионер Сейдин Ата однажды принес свою месячную пенсию. Руководитель компании «Глобус» оказал помощь в виде однодневной заработной платы работников компании.
Когда дети появились на свет, говорит отец девочек, их мама Назымгуль Куанган была студентка Академии спорта и туризма. По его словам, так как студенты приравнены к безработным, то ей не было выплачено декретного пособия. Есентай Капар говорит, что в течение года самостоятельно добывал средства на питание, пеленки, одежду и другое необходимое детям. Заместитель акима Жетсуйского района Алматы Жанат Мурынов говорит радио «Азатык», что акимат постарается помочь этой семье, хотя в законе нет статьи, обязывающей предоставлять льготы в таких случаях. Во многих странах, независимо от дохода семьи, ей выплачивается специальное пособие по достижению детьми 18 лет. В России с 2007 года работает программа «Материнский капитал». По этой программе для рожденного второго ребенка на счет семьи кладется депозит в размере $12 000 США. По достижении ребенком 3 лет члены семьи могут расходовать средства на его обучение, на решение жилищных проблем. Вместе с тем в России семья, имеющая 3 или более детей, считается многодетной. Таким семьям оплачиваются коммунальные платежи, предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, до 50% снижается оплата за посещение дошкольных учреждений и обучение в школе. В богатом нефтью Казахстане не предусмотрено никаких других льгот, кроме выплаты на каждого рожденного ребенка единовременного пособия в размере 70 тысяч тенге, около $480, и ежемесячного пособия до достижения ребенком одного года, независимо от дохода семьи. Дильбегим Мавлони, специально для программы «Перекресток». Казахская служба, Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Вы слушали совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». Ждем ваших звонков. Номер нашего телефона в Праге – плюс 420-22-11-233-89. Материалы передачи «Перекресток» вы можете найти на сайтах ozodi.org, azatlyk.org, azatyk.org и ozodlyk.org. На наших сайтах вы также можете послушать «Перекресток» в записи. Следующий выпуск «Перекрестка» слушайте ровно через неделю. Вела программу Басира. Всего доброго!